Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.07, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Револьвер». С нами сегодня президент Центра системного анализа и прогнозирования, политолог Ростислав Ищенко. Доброе утро, Ростислав.
Доброе.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот», ютуб-канал «Говорит Москва», стрим там начался. Несколько сообщений с пометкой «Срочно», которые сейчас дают агентство. Курс доллара в начале торгов повышается на 32 копейки до 83,63 евро, снижается на 20 копеек до 91 рубля 30 копеек. Так, Народная милиция ЛНР сообщила, что украинские войска в ходе боестолкновений с ее подразделением потеряли за сутки 40 человек и технику. И Дмитрий Анатольевич Медведев, как по часам? Каждое утро, как по часам, у него пост в Телеграме, и, соответственно, это все перепащивают, правильно так сказать, агентство. Борьба против России ведется на эмоциях, без оглядки на здравый смысл и право. Никто не пытается вникнуть в собственное законодательство и говорит, что все инквизиционные методы в Европе на месте, доказательства не нужны, бюрократы ЕС разве что не предлагают бросать бизнесменов в костер. Но он с инквизиционными методами сравнивает санкционное давление на Российскую Федерацию. Вот, в этой связи возникает вопрос, конечно, по поводу вообще того, что происходит с международным правом. Потому что вот есть санкции, оказывается, частная собственность не неприкосновенна, когда надо. Плюс история тоже с Бучей. Вот яркий пример того, что работает международное право, не работает международное право, когда уже эмоционально виноватых назначили, а, в общем-то, зачем расследовать?
Ну, вообще-то, инквизиция традиционно упоминалась исторических произведениях, да, там, в учебниках, да, в художественных произведениях, как суд идеологический. То есть, потому что инквизиция – расследование преступления против веры. То есть, поэтому само по себе существование именно такого суда, значит, в новое время рассматривалось как, в общем-то, неоправданное ограничение свободы совести человеческой. Хотя для своего времени инквизиция была достаточно передовым судом. Ну, понимаете, пытали тогда не только в инквизиционном суде. Пытка была вообще распространена для и в любых других гражданских судах. Причем в инквизиционном суде зачастую пытали даже меньше, чем в этих самых гражданских. Ну, казни жестокие тогда тоже были везде. И, соответственно, и, кстати, опять-таки инквизиция передавала светским властям для казни не раскаявшихся еретиков. Раскаявшиеся просто несли эпитимию, их не убивали вообще-то. Хотя они могли долго там гнить в тюрьме потом годами, но это уже дело десятое. Вот, так что тут сравнение не очень корректно, например, хотя, опять-таки, если исходить из того, что Запад сейчас у нас идеологизированное сообщество, и от этого отталкиваться, тогда да, тогда можно говорить, что он использует, ну, тогда не инквизиционные методы, тогда он находится на инквизиционной базе. То есть, если твои взгляды противоречат моей идеологии, то тогда с тобой можно сделать все, что угодно. Конфисковать имущество, посадить в тюрьму и даже убить. А вот, в принципе, ну, опять-таки, не первый год, даже не первое десятилетие, речь идет о том, что Соединенные Штаты разрушают сложившийся после Второй мировой войны мировой порядок. То есть Ялтинско-Потсдамскую систему, что они разрушают международное право как таковое, что они даже разрушают международное право в понимании поствашингтонской системы, которая вроде бы пыталась прийти на смену Ялтинско-Потсдамской, но так до конца и не пришла. Вот, делали они это по одной простой причине. Они исходили из того, что любые международные структуры должны либо выполнять волю Соединенных Штатов как единственного гегемона, либо же они должны прекратить свое существование. И, соответственно, там, где им не удавалось поставить международную структуру под свой контроль, они ее пытались разрушить. Также, кстати, они пытались разрушить и дезавуировать ООН. Они прилагали максимум усилий. Значит, они поддерживали там и идеи расширения числа постоянных членов Совбеза до бесконечности. там, в 2-3 раза, и полного реформирования Организации Объединенных Наций с нивелированием права вето у постоянных членов Совбеза там, и так далее. Значит, ну, то есть они пытались сделать все для того, чтобы прочным большинством, которое Соединенные Штаты могут контролировать, принимать решения в рамках Организации Объединенных Наций. Потому что сейчас любые обязывающие решения принимает только Совбез. И необходимо, чтобы все 5 постоянных членов в обязательном порядке это решение поддержали. Потому что если кто-то против, накладывает вето, и оно не проходит. Вот, то есть они пытались создать систему единоличного управления. Причем даже не систему, они просто пытались прийти к единоличному управлению в рамках волевых решений. То есть когда вы не знаете, вот вы действуете правильно или неправильно. Любое государство, любая политическая система отличается тем, что вы, если вы не нарушаете закон, то вы можете быть спокойны, кстати, за свое будущее. То есть вы можете любить это государство, можете его не любить, вы можете к нему равнодушно относиться. Но если вы не приступаете к черту закона, то вас никто не тронет. Значит, там, вас могут не избрать в какие-то там органы представительские, да, потому что население вас не будет поддерживать. Ну, так не всем обязательно быть депутатами. То есть вы сами выбираете свою судьбу свободно. А вот эта вот хаотическая система, да, которую создают Соединенные Штаты, или контрсистема, значит, она фактически позволяет в любой момент любого обвинить виновным. Ну, как в известной басне, да, ты виноват уж в том, что хочется мне кушать.
Конечно.
Вот это для Соединенных Штатов это классика. Мне хочется кушать, поэтому срочно нужен кто-то виновный, кого можно будет схарчить. Естественно, это приводило к недовольству во всем мире. Ну, потому что никто не может чувствовать себя в безопасности. Это, собственно, привело и к концу американской гегемонии, потому что слишком для большого количества стран она стала смертельно опасной.
А уже прям вот точно конец? Потому что, ну, хоронят...
Что значит прям точно конец? Он уже давно конец.
Но борьба-то продолжается.
Ну, борьба-то продолжается. Ну, понимаете, если бы американская гегемония существовала, Россия бы не вела бы боевые действия не только на Украине, она бы в Грузии бы их не вела бы в 2008 году. Кто бы их разрешил бы тогда? Потому что там был американский союзник, которому разрешили восстановить территориальную целостность насильственным путем. Они только начали восстанавливать, их тут же по ушам нащелкали и отправили во свояси. Так гегемоны не работают. Потом, если бы Соединенные Штаты продолжали быть гегемоном, в Сирии бы давно бы не было бы Асада, и не было бы уже давно бы Сирии. Там, и так далее. То есть совершенно очевидные факты, которые говорят о том, что американская гегемония закончилась. Да, они продолжают борьбу за свое место под солнцем, желательно за место получше, вот, но они уже не гегемоны, не могут командовать всем миром. Вот когда они бомбили Сербию или Ирак, они были гегемонами. Нравится вам, не нравится, а мы все равно уничтожим эти государства, и все. Потому что нам так захотелось. А сейчас так уже не получается. Борьба идет упорная, потому что Соединенные Штаты все равно не хотят мириться с положением равноправного игрока, даже если таких равноправных будет не 100 или 200, как членов Организации Объединенных Наций, да, больше 200 государств сейчас, вот, а если их будет, допустим, 10 или 15, они все равно хотят быть, ну, хотя бы первым среди равных, для того, чтобы потом попытаться восстановить свою гегемонию. И мы уже говорили об этом, это обусловлено той экономической системой, которую они создали. То есть необходимостью обеспечивать постоянный дополнительный приток ресурсов на территорию Соединенных Штатов для того, чтобы позволять собственному населению меньше работать, больше потреблять. Как только этот приток прекратился, в Соединенных Штатах сразу же началась серьезная нестабильность, которая постоянно усиливается, усиливается и усиливается. Именно поэтому они сейчас пошли даже на дефолт доллара, да, ну, то есть на дефолт по своим обязательствам, они фактически уничтожили доллар как мировую резервную валюту и как валюту торговых расчетов, потому что они исходили из того, что надо вот в эту топку борьбы с Россией, ну и с Китаем заодно, бросить все возможности. По принципу, последний батальон, да, или даже последний солдат может решить судьбу битвы. Поэтому там давайте сожжем даже доллар как резервную валюту, но попытаемся разрушить российскую финансовую систему и запустить в России маховик нестабильности. Не получилось, будем работать дальше. Я же поэтому и говорил, что они так могут доработаться до мировой войны. они с каждым шагом все ближе, ближе, уже даже начали говорить, что они начали говорить, да, что опасность крупного международного конфликта, в том числе мировой войны, возрастает. Возрастает именно потому, что Соединенные Штаты соответствующим образом действуют. Они не хотят договариваться ни с кем и ни о чем.
Но прекрасно при этом понимая, и Байден даже сам об этом говорил, что мировая война ведет к тому, что взаимно гарантированное уничтожение становится все более реальным.
Ну, понимаете, политики всегда исходят из того, а вдруг ответного удара не будет.
Ошибка считать, что для любой проблемы есть решение.
А вдруг не решаться, да? Вот сидят американцы и думают, ну, они же там не сумасшедшие, они же понимают, что если будет мировая война, то их тоже не будет. Может быть, они не решатся сделать последний шаг. И всегда есть искушение попробовать. А может, они не решатся сделать последний шаг? Вот. В этом как раз всегда происходит опасность. Почему возникают военные конфликты? Потому что на каком-то этапе кто-то хочет получить преимущество в переговорах. И он начинает нагнетать напряженность. И когда ему начинают отвечать, он начинает думать, ну так война же это очень расходный материал, да? Они на войне потеряют больше, чем на выполнение моих требований. Может быть, они не пойдут на войну, может быть, они решат, что лучше мне уступить. И доходит до предела, за которым уже отступать некуда, надо воевать. Вот так вот и здесь развиваются события, что каждый шаг, значит, он все ближе и ближе приближает Соединенные Штаты к прямой конфронтации с Россией. А прямая конфронтация с Россией, она очень легко перетекает в ядерную войну. Она, конечно, может и не перетечь, да, но, опять-таки, до прямой конфронтации еще надо добраться. Представляете, сколько нового и интересного мы о себе услышим и узнаем от Соединенных Штатов за то время, пока они не перейдут к военному столкновению с нами прямому, если мы уже много чего от них услышали и узнали о себе. Вот. Поэтому, я говорю, Соединенные Штаты идут по пути постепенного нагнетания. Вот вначале они старались, начали стараться еще где-то в 2000 году. И в 2022 году они наконец-то бросили Украину, России под колеса по принципу «авось с рельсов сойдет». Не сошла. Ну, давайте бросим туда еще Польшу, Румынию, еще кого-то. Значит, давайте попытаемся всю Европу подверстать в войну.
А Европа пойдет?
А там же американские войска есть. Ну, как Европа, понимаете? Европейцы ведь тоже, они действуют в стандартной парадигме. Так стараются действовать все. Не совсем отказываться и не совсем поддерживать. Нет. И когда государство в такой парадигме работает долго и подвергается сильному давлению, оно идет сначала на одну усу, потом на вторую, потом на третью, потом на четвертую, а потом оно не замечает, как оно само оказывается там, куда его толкали изначально. И сейчас Европа, помните, она еще 4 недели, 5 недель назад говорила, что они никакого участия в украинском кризисе принимать не будут, вообще им это в страшном сне не может присниться. Сейчас они уже эшелонами туда танки собираются отправлять. Значит, британцы, артиллерии, австралийцы, бронетранспортеры, чехи и поляки, танки там и так далее.
Ну, то в общем, есть, значит, европейцы...
Это их уже не пугает.
Значит, европейцы тоже заинтересованы в том, чтобы вот это вот, как бы и Украина, и Россия оказались, ну, с их точки зрения, в некоем болоте.
Европейцы не заинтересованы. Просто вот вы мне сказали до начала этого самого, начала нашей передачи, что народ все как злее и злее становится.
Злее и злее,
да?
Судя по комментариям,
он же не
да.
только у нас все злее и злее становится. Европейцам регулярно показывают, значит, мультики о том, что Россия напала на маленькую беззащитную Украину. Значит, такой страшный монстр, которого даже Соединенные Штаты боятся, он напал на маленькую беззащитную Украину. А маленькая беззащитная Украина сопротивляется, весь народ под танки бросается, значит, там гибнет миллионами, но не сдается. И такой храбрый народ необходимо поддержать, потому что убивают женщин, детей, стариков, всех подряд, только военных не убивают, всех остальных убивают миллионами. Значит, и вам, европейцам, должно быть стыдно, что у вас на ваших границах людей, которые хотели с вами жить в одной европейской квартире, именно за это и убивают. Европейцам, по-моему, становится стыдно. Их же в этом духе воспитывали все время. Им же даже за этих самых, за негров в Африке стыдно, к которым они никакого отношения не имели, да? Значит, вот им, по-моему, становится стыдно. Когда становится стыдно, значит, соответствующий запрос в обществе появляется. Ну, давайте хоть что-нибудь сделаем. А что мы можем сделать? Ну, эти деньги пошлем. Давайте пошлем деньги. Ну, денег же, наверное, мало.
Там что-то такое.
Денег же, наверное, мало. Давайте им пошлем пару мешков риса. Давайте пару мешков риса пошлем. Вот. А их же убивают, да? Зачем им рис мертвым-то? Давайте мы им пошлем лекарства, бинты, там, йод-зеленку. Ага, хорошо. А их же уже ранили и убили, да, чтобы их защитить. Им же что? Вот видите, им танки нужны. Давайте мы им танки пошлем, чтобы они защитились. Значит, а следующий этап, давайте мы пошлем самых наших там механиков, чтобы они эти танки обслуживали. А потом, когда механика одного-двух убьют, ну, тогда надо защищать наших людей, давайте и войска пошлем. Это достаточно, этот этап пробегается достаточно быстро при необходимости.
Сейчас вы видите возможность, вот, скажем так, а что принципиально поменялось, из чего можно сделать выводы, что вот после Стамбула следующего раунда переговоров стоит ждать, ну, не скоро?
Ну, не знаю. Есть люди, которые борются за то, чтобы он был буквально вчера.
А, значит, ну да.
Если уж не вчера, то хотя бы завтра. Ну, просто общество совершенно ясно высказалось по поводу переговоров. Да? Оно потом может передумать. Там, через год, через два, или даже через полгода. В силу там, каких-то там потрясений. Да? Но пока что оно ясно высказывается против переговоров и даже демонстрирует готовность переговорщиков линчевать. Значит, при этом самом...
Ну, считай, что они сдают позиции.
При их слишком большом упорстве. И в такой ситуации, когда страна находится в условиях жесткого внешнеполитического кризиса, идти наперекор обществу в принципе невозможно, потому что это означает внутреннюю дестабилизацию и полный проигрыш на внешнем контуре. Значит, поэтому любое нормальное руководство, что бы оно по этому поводу ни думало, и в какой бы ситуации бы жесткой ни находилось, ему сейчас проще продолжать боевые действия и забыть о переговорах, чем пытаться вести переговоры и выходить на какой-то компромисс, потому что ни один компромисс сейчас не будет российским обществом воспринят, он будет воспринят просто как поражение.
Ну вот смотрите, пожалуйста, вот после переговоров, значит, сказали мы, там, то ли мы уходим, значит, с киевского направления Черниговского, то ли мы передислоцируемся, уже все поняли в силу собственной вовлеченности в текущее положение дел. Потом случилось вот, значит, Буча. Реакция есть в России, реакция есть на Украине, реакция есть в мире. Эмоционально виновных назначили. Это Российская Федерация и все. Российская Федерация говорит, ну давайте расследование проведем, что как будет, все легко. Легко это делается в случае чего. А вроде бы заседание Совбеза вчера было, но, честно говоря, я так и не поняла. А есть настрой-то это все расследовать или нет? Есть настрой
на это разобраться? Потому что хотя бы это было не специально текущее заседание Совбеза.
Ну да.
И там как раз Небензя предъявлял претензии британскому председательству по поводу того, что специальное заседание Совбеза по этому вопросу не было организовано. Потому что председатель Совбеза, это не только Британия касается, там же он постоянно ротируется, он не может созвать или отменить заседание. Он обязан его созвать по требованию члена Совбеза. Если член Совбеза требует созвать заседание, то их функция чисто техническая – заседание созвать. А они сказали, мы созывать не будем. Тут у нас есть технические трудности, поэтому созвать не будем.
Ну, микрофон не работает, да.
Технические трудности никого не волнуют. Значит, это их святая обязанность созвать заседание. Ну, то есть это уже демонстрирует то, что они эту тему, кстати, рассматривать, развивать не хотят. И понятно, почему не хотят. Потому что так или иначе, ну, заседание Совбеза, тем более посвященное такому вопросу, будет освещаться прессой, в том числе западной. Значит, так или иначе, тогда российская позиция в эту западную прессу попадет. А им нужна как можно более сильная накачка сейчас общества по поводу того, что Россия виновата, Россия виновата, Россия виновата, никаких альтернативных мнений нету, все знают, это вообще полный консенсус, потому что все это сделали русские, и сейчас продолжают ходить по Украине и убивать украинское население, значит, тысячами и миллионами. Значит, вот сейчас будет Бородянка, Александровка, еще мы вам десятки городов насчитаем, где русских давно нету, но они до сих пор убивают. Вот. И скоро будут трупы. Как они говорят, сейчас уже показывают, да, ту же Бородянку показывают сейчас, где там ходят люди, ездят машины, значит, давно уже, кстати, нету российских войск, но, тем не менее, значит, они заявляют, что вот скоро мы там найдем трупы. Ну, прям золотоискатели какие-то, знают, где жило. Значит, сейчас они в Херсонской области собираются, в Александровке аналогичную провести, кстати, операцию. Про Черниговскую, Сумскую область Зеленский уже говорил, что там точно будет еще одна Буча, там и не одна. Ну, это дело такое, одна, не одна, значит, в принципе, может и одной хватить для накачки. Тем более, что Соединенные Штаты, как вы знаете, там явно собираются устроить химическую провокацию или даже ядерную провокацию на Украине, опять-таки, обвинить Россию, то есть, чтобы она ложилась одно на одно. То есть, вначале русские не смогли захватить Киев и со зла расстреляли население Бучи, а потом со зла еще и там, тактическую ядерную боеголовку по Киеву запустили или химическими снарядами расстреляли, потому что храбрый маленький народ не сдался, но вот они ему и мстят. Значит, и эти две провокации одна на другую лягут. В западном восприятии, вот простой западный обыватель будет воспринимать это как данность. Ну да, это же логично и понятно. Не смогли захватить, поэтому отомстили таким
образом.
Там, по
иронии судьбы, кстати, и Карла Дель Понте выступала. Хотя мы помним даже события 99-го года, 98-го, когда после этого уже сказал, ну, на самом деле, все было не так, как надо.
Ну, дело в том, что не только они, но и их клевреты на Украине, они врут и не стесняются. То есть, они вполне, они даже, как они считают, что не выполняют при этом благородную миссию. То есть, с их точки зрения, уничтожить Россию – это благородная миссия в интересах всего человечества. Они об этом открыто
пишут.
Поэтому
мы говорим, что
поэтому делать можно все, что угодно. Можно врать, можно даже самим прийти. Вот они же знают, допустим, что они же сами пришли, расстреляли своих же людей, сейчас вешают это на Россию. Но это все равно благородно, потому что, ну, что там люди? Они, может, вообще были пророссийскими. Если даже и не пророссийскими, то какая разница? Бабы еще нарожают. Они нарожают, так, ну, будет чуть меньше людей на Украине. Но зато... России-то плохо.
Да, но здесь, Ростислав, понимаете, вот будем говорить даже не с точки зрения там политкорректности какой-то, а вот как там на журфаках учили раньше, по крайней мере, точно.
А учиться там не надо
две... было. Я не там, я только наслышан, у меня филологическое образование. Смотрите, есть точка зрения, значит, западников, да, по поводу Бучи, есть у нас. Мы в одночасье сразу говорим, это фейк и все. Но при этом мне кажется, что наша позиция довольно уязвима, не просто потому, что против нас вообще все мировые, да, СМИ и так далее, и там уже фотографии, подписи и фотографии президента России, вот, а, скажем так, какой инструментарий есть у нас, может быть, мы им не пользуемся, мы его не видим, чтобы свою точку зрения отстаивать, или действительно мы говорим, это фейк и все?
У нас инструментарий очень простой, мы говорим, это фейк и все, и после победы представляем доказательства признавшихся бандитов, которые это убивали.
Это работает.
Ну, если мы победим, но для этого надо побеждать и не вести переговоры.
А, вот оно что. Но при этом, понимаете, с киевского направления уже ушли.
Ну да, ну так поэтому, говорю, надо побеждать. Вот, это не страшно, но в 41-м, 42-м тоже далеко отступали. Значит, ну победить в результате надо, потому что, как правильно говорили гитлеровские генералы в Нюрнберге, которых обвиняли в преступлениях против человечности, если бы победили мы, то на этой скамье сидели бы руководство британских и американских ВВС, которые уничтожали немецкие города. И результаты ковровых бомбардировок, которые приносили сотни тысяч жертв. То есть вопрос в том, кто победит. Кто победит, тот и назначит виновного.
Сергей говорит, общество накачано ура патриотической имперской пропаганды. В этой ситуации власть сама осложняет себе ситуацию с переговорами, которые, видите ли, не принимает большинство, говорит Сергей.
Власть осложняет себе ситуацию не имперской пропагандой, власть осложняет себе ситуацию тем, что она привыкла, что общество очень быстро колеблется в такт с картинкой телевидения. Оно, например, в 2014 году вначале утверждало, что на Украине нацисты, а потом стало утверждать, что, в общем-то, не совсем даже и нацисты, и теоретически с ними можно вести переговоры.
Кстати, да.
Вот. Но тогда это касалось Украины и не касалось, в общем-то, российских семей. А сейчас, когда началась война, это касается российских семей. И если уже сказали, что мы воюем с нацистским режимом для того, чтобы провести денацификацию, то, естественно, тогда миллионы россиян потом спрашивают, скажите, пожалуйста, он перестал быть нацистским? Или мы уже договариваемся с нацистским режимом?
Ростислав Ищенко с нами, новости продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10.36, столица программы «Револьвер». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте еще раз. Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Нина в чат пишет в YouTube, канал «Говорит Москва», у нас там стрим идет. Почему так важны доказательства по фейкам? Если россияне знают правду, то они все, то не все ли равно, что думают наши, в кавычках, «друзья»?
Так они не важны, эти самые доказательства по фейкам, потому что действительно, в зависимости от того, кто контролирует информационное пространство, тот контролирует и доказательства, и мысли. И, соответственно, в Европе будут думать одно, у нас другое, там на Украине третье, где-то еще четвертое. Я поэтому еще раз говорю, что важно победить в данном случае на поле боя, потому что кто победил, тот и определит, кто, самый, кто виноват, кто прав. А доказательства, по большому счету, вообще никого не интересуют сейчас. В нашей истории, да, только за последние 20-30 лет мы однократно видели, как без всяких доказательств, даже вопреки здравому смыслу, целые государства обвинялись на основании каких-то фейковых новостей в ужасающих преступлениях и даже стирали с лица земли, ничего.
Елена Сергеевна пишет, как доказать, что мы правы, уже сейчас появляется информация, что беременна из Мариуполя, сейчас в заложниках у нас, под давлением рассказывает, как там все было, вот, ну, странно, что такая логика, мне кажется, логика еще была бы, знаете, следующая, а ей просто много заплатили, сказали, давай, меняй свою версию, и все, понимаете, ну, здесь же, правда, история, вот Буча, вот эта беременная женщина, да, которая тогда попала на кадры, а сколько других людей погибших, и будет ли расследовать это, кто кого убил со страху, кто кого убил из ненависти, кто просто открыл дверь, а оказывается, там дверь подъезда заминирована. Ну, все что угодно может быть. Кто напоролся в лесу на какую-нибудь мину, потому что, ну,
война... Нет, ну, во-первых, война... понимаете, на войне не все убийства расследуют.
Простите, да?
На войне не все убийства расследуют, потому что есть просто убийства, которые... или смерти, которые произошли, ну, в силу того, что просто шли боевые действия.
Да.
Понимаете, когда прилетает снаряд, попадает в танк, танк взрывается... и с него срывает башню, она падает на вас, ну, так это случайно, это же не в вас стреляли, да? А вот если в город заходят войска и начинают всех подряд расстреливать, это военное, конечно, преступление, да. Если в городе идут бои, и снаряд влетает в вашу квартиру, это случайность. А если в город давно армия оставила, соседняя армия подошла, расставила вокруг него артиллерию, начинает его расстреливать... Значит, это военное преступление. Тут, в общем-то, всем и так все понятно, да? Значит, какие преступления расследуются, какие преступления не расследуются, какие вообще преступлениями не являются. Потому что я же говорю, что в войне все наоборот. Если в мирное время вы убиваете человека, вас садят в тюрьму, то в военное время вы убиваете 100 человек и становитесь героем Советского Союза.
Ну, вопрос, смотря кого, конечно.
Ну, естественно, если вы убиваете врагов на фронте, они не своих, никого же, да, попало, там, своих, чужих, уже неважно. Вот. Но все равно это, кстати, это убийство, да? То есть в мирное время оно неприемлемо. Вот у нас есть враги в мирное время, но это не значит, что мы их приходим и начинаем убивать, правда? Значит, причем даже, я имею в виду, зарубежных врагов, а не наших,
понятно, так сказать, внутренних. Да. Вот.
А в военное время даже внутренних врагов можно убить без суда и следствия, значит, потому что он враг. Вот кто там, когда партизаны убивают, кстати, коллаборационистов, они что, регулярный судебный процесс проводится с адвокатом, там, с непредубежденным расследованием? Нет, конечно. Это просто война. Значит, здесь сопутствующие потери неизбежны. Вот. Но я говорю, есть умышленное военное преступление. То, что произошло в Буче, это умышленное военное преступление, потому что туда, в пустой город, который оставили российские войска, через двое суток прибыли, значит, украинские части, и после этого там вдруг появились расстрелянные. Значит, соответственно, вопрос, а кто их расстрелял тогда? Угу. Там сам. И поскольку есть основания считать, что это были не просто они где-то собрали трупы, да? Ладно бы они бы прошли по домам, значит, где-то там нашли трупы случайно убитых людей, там же шли бои, да? Значит, собрали бы там 30 или 20 трупов, положили бы их, сказали бы, что вот их только что убили. Нет, они этих людей сами убили и положили там. Угу. Значит, не знаю, всех не всех, но кого-то как минимум точно сами убили, да, и положили там. Значит, это военное преступление, оно должно расследоваться. Но для того, чтобы его расследовать, надо победить. Потому что если мы проиграем, то скажут, что мы их убили.
А как, ну, как сейчас?
И свидетелей найдут.
Кстати. И свидетелей, да, найдут. Хорошо, но здесь важно же еще понять, вот в контексте как раз Бучи, функционал наднациональных международных институтов, потому что и про Женевскую конвенцию тоже напоминали, как нужно с комбатантами, да, по правилам обращаться, а этого не происходит. То есть, с одной стороны, мы видим, как сдаются в ВСУ, а с другой стороны, мы видим, как, что делают с российскими военнопленными,
ну,
там.
Понимаете, Женевские и Венские конвенции – это вообще вещи, которые очень трудно соблюсти. Ну, за исключением, разве что, там, правил обращения с военнопленными, и то не всегда.
А зачем они нужны были тогда? Их вообще кто-то соблюдал?
Ну, соблюдали или старались соблюдать. Значит, иногда даже нацисты германские, они там допускали к французским, к британским военнопленным, к американским Красный Крест, как это было положено, да, принципе. Вот. К нашим не допускали, потому что мы вышли из этих самых, из конвенций тогда. Значит, но в любом случае, понимаете, условия содержания даже тех же самых британцев, французов, англичан, они не соответствовали тому, что прописано в этих самых конвенциях. Значит, потом, ну вот, допустим, мы взяли в плен под Сталинградом порядка 72 тысяч человек. А до окончания войны из них дожило, по-моему, 7 или 8 тысяч. Значит, потому что они попали в плен в голой степи, уже изможденными, так как они голодали на протяжении последних нескольких недель. Это был февраль месяц, стояли достаточно серьезные морозы. Пока они добрались до каких-то лагерей, пунктов сбора, потому что, понимаете, что на линии фронта лагерь военнопленных не строят, он достаточно далеко.
Ну, естественно.
Вот. Пока их довели до этих самых каких-то там лагерей, пока их стали кормить, поить, значит, в общем-то, люди просто потом умирали, как вот те, кого вывозили из Ленинграда блокадного. Человека вывезли, причем там, десятки, сотни, тысячи людей вывезли уже, да, но от последствий самой блокады они умирали уже за пределами. Ну, с этими происходило то же самое, да. Теоретически можно предъявить претензии, потому что им с первого же момента их плена, вот с первой секунды, они находятся на этом самом, на ответственности страны, которая их в плен взяла. Но, опять-таки, вы же понимаете, что в условиях боевых действий никто не может гарантировать немедленно и сразу, значит, все эти условия, прописанные в этих самых...
Конечно, ни военном, ни мирном, тем
да,
более.
Да, в Венских конвенциях. Вот. То есть они обречены на нарушение. Я вам уже когда-то приводил пример, да, что, значит, Венские конвенции женевские требуют, чтобы местные власти сотрудничали с оккупационной администрацией. Но мы называем это коллаборационизмом, французы называли это коллаборационизмом. И я знаю единственный случай в истории, значит, когда на Нормандских островах, значит, которые принадлежали Англии возле французского побережья, они были захвачены Германией в ходе Второй мировой войны, и там полностью местная администрация, местная полиция, все добросовестно сотрудничали с германской оккупационной администрацией, и к ним англичане потом не предъявляли никаких претензий, потому что они действовали по правилам. Угу. Но это был единственный случай из всех, которые я знаю. Да, во всех остальных, если вы сотрудничали с оккупационной администрацией, это вы коллаборационист.
Да. Более того, кстати, тут разбор был такой, с одной стороны говорят, как-то, вот видите, украинцы как туда входят российские войска в какие-нибудь там в село или куда-то, сразу убегает администрация и все. А на самом деле говорят, что это тоже тактика оставить, вообще не оставить никого, кто может принимать решение или чем-то руководить, тем самым заставляя тех, кто вошел, военных, да, заниматься
да,
вот
создавать,
этим.
Создавать органы управления, да. Совершенно правильно.
Вот. Рассредотачивая свои силы тем
да.
самым.
Значит, поэтому очень сложно все эти, кстати, международные нормы на самом деле соблюсти в том виде, в каком их прописывали прекрасно душные люди в конце 19-го, в начале 20 века. Это, опять-таки, тем более сейчас, когда война зачастую ведется даже не на полях сражений, а в первую очередь ведется в информационном пространстве. И когда, мы не один раз сталкиваемся с ситуацией, когда наши оппоненты сами же жертвуют умышленно, сами же убивают даже или подставляют своих граждан для того, чтобы получить преимущество именно в информационной среде. Ну вот, например, сейчас, да, на Украине прекрасно понимают, что в любом случае, если Россия захочет, то она доведет до конца боевые действия и Украину займет полностью. Это вопрос только в количестве жертв. И понятно, что избранная тактика украинцами ведет к очень большому количеству жертв. Я вот посчитал по примеру Мариуполя только, да, это получается от 200 тысяч до миллиона и больше в случае, если все остальные города будут захватываться так же. Ну, в общем, Мариуполь не самый крупный город на Украине.
Понятно.
Значит, и если дальше войска будут оказывать примерно такое же сопротивление, как они оказывали в том самом Мариуполе. Значит, то есть им этих людей не жалко. То есть они, в принципе, изначально войну проиграли, да. Значит, ну и вопрос только в том, будут потери маленькие или они будут огромные. Значит, но они считают, что если потери будут огромны, то тем самым они смогут привлечь на свою сторону мировое сообщество, и это не без основания они считают, потому что как минимум Европа и Америка очень сильно на это реагируют. И, во-вторых, они считают, что если потери будут огромны, то российское руководство может сломаться под грузом вот этой ответственности, потому что...
Что столько мирных жителей погибает.
Потому что это же тоже давит, понимаете? Значит, и на армию это тоже давит, когда вы захватываете не города, а развалины, набитые трупами там, и так далее. Значит, вот, поэтому они рассчитывают еще морально сломать и армию, и руководство российское, в том числе и народ, да, для того, чтобы махнули рукой и сказали, да ладно, давайте уже как-нибудь с ними договоримся, но не будем брать на совесть все эти трупы. Значит, на свою. Значит, поэтому они умышленно фактически не заставляют штурмовать крупные города, набитые мирным населением, они не дают мирному населению выйти, они заставляют штурмовать с применением всего спектра вооружений, в том числе тяжелой техники, для того, чтобы максимально увеличить количество погибших гражданских, чтобы рано или поздно это сыграло каких-то козырная карта.
То есть, как средство, понятно.
Да. Ну, вот так, понимаете, и где здесь эти самые, где здесь Женевские конвенции? Женевские конвенции не предполагали, что вы будете убивать собственное население для того, чтобы поставить меня в неудобную информационную ситуацию.
Да. Здесь наши слушатели говорят, когда уже начнем вещи своими именами называть, а имеется в виду, что люди до сих пор предъявляют претензии к тому, что у нас военная операция, если по-другому назвать Роскомнадзор, что-нибудь там, карами какими-то обрушится. Товарищи, если, кстати, я изучила историю вопроса, вот правда, мне было самое интересное, и вы можете найти в открытых источниках, что впервые понятие военных операций, отличных от войны, появилось, внимание, в американском полевом уставе сухопутных войск в виде двух разновидностей. Небоевые операции по поддержанию мира и боевые операции по установлению мира, там, с оговорками. А в 93-м году на термин «военная операция, отличная от войны» в американских уставах было заменено понятие конфликта низкой интенсивности. То есть, предполагаете, да, какое количество вообще, какой потенциал новояза, в принципе, присутствует. Поэтому, когда, ну, скажем так...
Но я вам скажу, почему, да. Почему американцы уж ходили от термина «война», и мы говорим, потому что как стандарт начало войны, да, санкцию дает парламент. Значит, для того, чтобы начать иракскую кампанию без санкции Конгресса, а Конгресс санкцию не давал на это, значит, Америка не называла это войной, называла просто операцией, специальной операцией.
То есть, а в Сирии, вот, получается, это война?
А
в Сирии война, получается?
Нет, почему? Они тоже не получали... В Сирии неформально вообще отсутствует. В Сирии были... Они просто помогали...
Не про американцев, а про нас.
Нет, почему? Мы в Сирии просто оказываем поддержку.
Оказываем поддержку, точно, да.
Вот. Поэтому... То есть просто дело в том, что когда-то все это все равно было войной. Да? Послали вы 10 человек или послали вы 10 миллионов. Значит, вы все равно воюете, потому что это боевые действия. Значит, сейчас, опять-таки, в силу усложнения международного птичьего языка, в силу того, что приоритет получает пропаганда, то есть информационное пространство, значит, люди начинают придумывать термины, заменяющие слово «война». Вот здесь у нас спецоперация, здесь у нас военная операция,
здесь
операция по поддержанию мира, здесь операция по принуждению к миру там, и так далее. Значит, но когда народ задает вопрос, скажите, пожалуйста, а чем военная операция отличается от войны, если и там, и там, и там применяется весь спектр вооружений, значит, и задействуются практически полностью вооруженные силы? А Украина так вообще проводит тотальную мобилизацию, по сути дела. Ну, у нас еще некоторые умники говорят, так войну не объявляли. Вот если бы объявили, была бы война. На самом деле, Отечественную войну тоже никто не объявлял.
А сейчас дружно...
Германия не объявляла войну. Германия в ноте, которую определял Шуленбург, и в этом самом в документе, который Риббентроп предъявлял Деканозову, значит, не было слова «война», объявления войны. Там речь шла о германских претензиях и о том, что Германия решила защититься от опасности, которая исходила от Советского Союза. Но там вообще речи не шло о войне, и даже Молотов спросил у Шуленбурга после того, как кто-то зачитал ноту, он спросил, так это война? И Шуленбург сказал, ну, я так понимаю, что да. Потому что, опять-таки, даже он даже не мог формально подтвердить, что это война. Значит, он исходил из своего собственного понимания. И Советский Союз не объявил в ответ войну Германии. Не было ноты Советского Союза, советского правительства, которое бы объявляло бы войну Германии. Была констатация факта. Германия напала на Советский Союз, идет война. Все. Но объявлений ни с одной, ни с другой стороны не было. И таким образом мы сейчас тоже можем это называть там специальной операцией. там, или как угодно.
Ну, про Югославию тоже напоминают, что НАТО, да, Югославия войну не объявляла, да.
Пожалуйста, я говорю, мы исходим из того, что в этом самом, в данной ситуации основные действия ведутся в информационном пространстве, поэтому специально, значит, для этого и идет игра терминами. Я, кстати, не очень понимаю, чего Роскомнадзор бросается на журналистов, потому что, как это самое, как говорил один мой знакомый политик, а чего, вы можете говорить все, что угодно. Вы же не являетесь официальным лицом, да? Это ваша личная позиция, говорите, как хотите, что хотите.
Ну, Роскомнадзор правила устанавливает.
Значит, вот, значит, ну, кто-то считает, что это война, кто-то считает, что это спецоперация, кто-то вообще считает, что вообще ничего не происходит в этом мире. Значит, вот, поэтому я не понимаю, почему такое пристальное внимание к тому, что говорят люди, которые не являются политиками, то есть не обличены полномочиями. Вот если бы это, допустим, говорил бы там министр иностранных дел, президент, там, премьер, или хотя бы об этом бы говорили бы депутаты, ну, можно было бы сказать, вот видите, вот ваши собственные политики говорят, что там это война, поэтому там та-та-та-та. Опять-таки, из этого ничего бы нового не было бы, да? Значит, потому что Запад и так считает, что Россия ведет агрессивную войну против Украины. И если они победят, они так это и запишут.
Просто для кого, да, этот новояз, да?
Вот. Ну, хорошо, нравится, давайте будем, значит, использовать там термины там спецоперация, какие угодно. Хотя, опять-таки, это больше, по-моему, вводит в заблуждение собственное население, которое начинает придумывать какие-то суперверсии, почему это называется так, а не иначе, и почему это правильно называть именно таким образом, а не по-другому. Значит, вот, чем кого-то там за пределами. И так понятно, что если мы проиграем, да, мы будем виноваты в Буче, мы будем виноваты во всем. Мы будем виноваты в том, что в Сирии применяли химическое оружие, мы будем даже сами его там применять, там, и так далее. Нас повесит всех собак в мире. Значит, вот, потому что, ну, такая судьба побежденных. Значит, побежденный плачет, а победитель диктует условия. А если мы выиграем, тогда мы проведем свое расследование, значит, и определим, кто в этом мире виноват и в чем.
Но хорошо, здесь же просто важно, вот Сергей затрагивает тему, мы на Украину и через Украину продолжаем газ качать, значит, пока это еще не война, не могут же стороны, объявившие друг другу, значит, там, спецоперацию или войну, при этом торговать.
Почему? Их фарминдустрия выплачивала своим американским пайщикам дивиденды и не прекращались, кстати, между Германией и Соединенными Штатами даже после сентября 1941 года, когда страны формально оказались в состоянии войны, причем они-то войну друг другу объявили, кстати. В отличие от Германии, Советского Союза, Соединенные Штаты и Германия войну друг другу объявили. Значит, и продолжались и поставки, кстати, через эти самые Соединенные Штаты в Германию, значит, самых чувствительных, кстати, военных товаров. Поэтому то, что мы через кого-то идет куда-то что-то, да, это не значит, что там нету этих самых, что там нету боевых действий. Вот. А что, не могут украинцы взорвать газопроводы? Или нефтепроводы могут в любой момент. А почему это не делают? Потому что это ударит по их европейским союзникам.
И тогда
никакие мы не можем прекратить качать газ? Нет, можем, в любой момент можем. А почему это не делаем? А потому что это служит сдерживающим рычагом пока что еще для Европы. Потому что вот американцы исчерпали все возможности своих экономических санкций. Европейцы сами об этом говорят, да? Угу. И теперь не знают, чем нас сдерживать. Бегают, плачут, значит, ну и вот единственная надежда – это убедить в очередной раз начать какие-нибудь переговоры, значит, о чем-нибудь с кем-нибудь договориться.
Так, а может, да? Просто мало времени прошло, чтобы стороны действительно делали выводы, насколько страшны эти санкции, настолько ли они страшны, как их малюют?
Нет, дело в том, что они-то использовали все, да, они считали, что будет значительно страшнее. Вот, пока что, понимаете, если доллар уже пострадал, а рубль пока что только укрепляется, и если не побеспокоиться о том, чтобы он не переукрепился, так он еще и это самое может стать прочнее, чем был до американских санкций. Значит, то это уже поражение санкций. Значит, пока что мы имеем возможность за счет нефти и газа сдерживать наших этих самых европейских друзей, у которых крышу, конечно, сносит, и которые хотели бы более активно помогать Украине, но иногда они, значит, их останавливает то, что так, вот он газ, и вот она нефть.
Ну, или наличие ядерного оружия, потому что не случайно это риторика последних дней, что если бы не было ядерного оружия, то уже бы бомбы сыпались на Москву, как на Белград.
Ну, до Москвы еще добраться надо, чтобы на нее эта самая бомба сбрасывать. Вот, но это самое, но война бы уже бы давно бы шла, причем шла бы мировая война, если бы не было бы ядерного оружия, это как пить дать. Причем не сейчас она вышла, она бы еще в 70-е годы бы шла, прошлого века.
То есть небольшой перерыв после Второй мировой. Но,
безусловно, потому что сразу же, во-первых, о том, что планы нападения строились сразу же, даже американцы не скрывают, они неоднократно были опубликованы. И сдерживало их только то, что у них либо не хватало собственных боеголовок для того, чтобы гарантированно решить проблему СССР, либо же у СССР уже появились собственные боеголовки, значит, и это ставило под угрозу территорию Соединенных Штатов, интересы Соединенных Штатов. Значит, то есть их сдерживала только военная сила. И сейчас их сдерживает только военная сила. Вообще в этом самом, в истории мировой, да, дипломатия была эффективна только в том случае, если за спиной дипломатов стояла мощная армия. Если мощной армии не было, то может... Это, кстати, вот, пожалуйста, 90-е годы Россия, да? Это если армия разрушена, хозяйство народное разрушено, внутри страны нестабильность, можете приходить, значит, с любым дипломатическим опытом и рассказывать на международных конференциях все, что угодно. Вас просто не будут слушать. Ну, вернее, как, вас вежливо выслушают, значит, и займутся своими делами, потому что вы же ничего сделать не можете. Значит, что вы можете этому противопоставить? Слово против силы? Так слово никогда никого не волновало. Поэтому американцы в свое время и начали разрывать все соглашения, которые их ограничивали в чем-то, или просто перестали их выполнять, начали их по-своему трактовать. Вот, соглашения могут заключаться только между равными и действуют только до тех пор, пока, повторяю, их выгодно выполнять. Если государство решает, что соглашение выполнять невыгодно, если государство решает, что оно может решить свои проблемы при помощи силы, если противник ослаб, то никакие соглашения действовать никогда не будут.
А вот по прошествии, сколько сегодня, 40 уже какой, первый, второй день спецоперации, вот мы можем четко сформулировать цели, которые мы преследуем, и, соответственно, средства.
Как же мы можем их сформулировать, если руководство об этом ничего не говорит?
Ну как, вот есть демилитаризация.
Нет, понимаете, мы с вами можем сформулировать свое видение. Я всегда говорил, что если боевые действия начались, то они должны закончиться на западной границе Украины, а поскольку была поставлена задача денацификации, то денацификация невозможна без деукраинизации, потому что она происходила как украинизация. То есть никто же не говорит, мы проводим нацификацию Украины. Или мы проводим украинизацию Украины, мы хотим создать украинскую Украину, а создали нацистскую. Значит, когда мы начинаем это разбирать назад, то мы, собственно, производим доукраинизацию. Вот. И понятно, что украинское государство просто больше не имеет права на существование. С точки зрения, опять-таки, интересов России, с точки зрения интересов Соединенных Штатов, пусть оно существует и процветает. Вот. Потому что оно всегда будет враждебным. Оно по-другому существовать не может. Ему все время надо объяснять, почему мы русские стали украинцами, потому что на самом деле русские плохие, а мы другие. Вот. Иначе смысл существования этого государства просто теряется. Поэтому, с моей точки зрения, дальше идет проблема после занятия территории, разгрома армии, начала процесса денацификации, возникает проблема политической организации этих территорий. То есть какие-то могут войти в состав России, значит, какие-то территории, очевидно, можно, сказать, поставить в очередь, значит, достаточно длительную, а какие-то территории, очевидно, надо дальше пользовать в качестве просто протекторатов, которые никогда уже не войдут в состав России, потому что там действительно живет другой народ.
Ростислав Ищенко был с нами, новости, и до новых встреч.